площади перед собором уже поставлены экраны.
Говорит Радио Свобода. В эфире Радио Свобода, программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. У микрофона рядом с Виктором Вероника Баде. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
Кто у нас сегодня в гостях, расскажите?
Сегодня двое в гостях. Начнем с дамы, юрист Фонда защиты гласности Светлана Земскова. Добрый вечер, Светлана.
Добрый вечер.
И владелец информационного агентства «Регнум» Борис Соркин, управляющий директор агентства. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
А я напомню слушателям, что мы ждем звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер в Москве телефон 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент всюду Радио Свобода. И наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru.
Ну, понятно, что разговаривать, хотя микрофон свободный, открытый, вот будут звонить, о чем спросят, о том мы будем говорить, да, и непонятно, куда всякий раз может завести разговор, но изначально, конечно, о журналистике, о нашей с вами совместной профессии, о журналистах и журналистике. И вот мы только что слушали удивительную новость, и оба ее записали, да, каждый для себя. Уважать профессию журналиста и приравнивать их к гражданскому населению, призвал
Совбез ООН. Во время боевых действий. Мирное время не надо.
Да, а в мирное время, а кто мы? То есть мы априори подразумевается, что мы воспринимаемся как воюющие на чьей-то стороне. Вот это, ну, раз надо специально призывать относиться как к мирному населению, то есть как к людям обычным, ни в чем не повинным изначально. Пока ты его не увидишь с оружием...
Мы вооружены.
Да. Но,
Они нас воспринимают как вооруженных, и
вот
это правда,
камерой,
мы вооружены.
До зубов.
До зубов и зубами. У нас есть слово, у нас есть эфир, у нас есть лента новостей.
Так вот, штука в том, что изначально, но тут не будем смеяться над совбезом, а журналисты дали основание причислять себя к людям вооруженным, людям воюющим на чьей-то стороне. Хотя изначально имеется в виду, что это просто глаза и уши мира. Да? Вот ты просто, вот ты видишь, слышишь, передаешь. Что увидел, то рассказал. Чего не видел, то не рассказываешь.
Так одной из противных сторон это всегда неприятно. Той, кто не прав, тому и неприятно. Мы же с этим ежедневно сталкиваемся. Мы сообщаем новость, там в лучшем случае на нас подают в суд. А мы новость сообщили, факты. Да?
То есть вы, собственно говоря, сами-то ничего не...
Да, мы ничего не придумали. При этом, или более того, там у нас в ленте мы интервью с кем-то подают в суд на нас. Потому что это интервью там где-то в какой-то части ущемляет чьи-то интересы.
Ну, в сущности, это означает, что тут сейчас в студию придет неадекватный человек, начнет разламывать микрофоны, да, через которые мы говорим, в сущности. Вот говорю что-то я, это мое мнение, можешь подавать на меня в суд. Но если человек приходит и начинает разламывать микрофон, да, или динамик, через который это поступает, вот...
А вот за мнение, по-моему, в суд-то подать и нельзя.
Нет, да? Ну тут, естественно, в соответствии с законом за выражение мнения в суд подать нельзя, но если вернуться к предыдущему вопросу о защите журналистов, то во время боевых действий люди, выполняющие свой профессиональный долг, собирающие информацию, да, для того, чтобы дать ее потом населению правдивую информацию, естественно, они страдают. И закон у нас не предусматривает какой-либо дополнительной защиты для журналистов при выполнении профессионального долга. Поэтому я думаю, что там просто призвали все-таки вспомнить о том, что они выполняют свой профессиональный долг, и обратили особое внимание на журналистов и на их защиту.
Ну да, да. Просто вот тут очень точный камертон для эфира. Очень точный камертон. Потому что наша профессия воспринимается все-таки... И надо сказать, вот, ну, так сказать, надо сказать, что мы дали основания для этого. Мы как цех.
Постоянно даем.
Мы как цех. Постоянно даем основания думать, что мы и полагать, и не без оснований полагать, что мы участвуем в дележке, да, вот они там что-то делят, страны, имущество, да, ну, в случае, да, нефтехранилища, да, и так далее. Они что-то делят, а мы в этом участвуем,
нет,
они рассказывают об этом.
Как, я не помню, кто, древние, да, говорили, предупрежден, значит вооружен. Мы предупреждаем, мы рассказываем. И, безусловно, это кому-то не нравится. Часто многим не нравится.
Самые яркие случаи, Светлана, я к вам обращаюсь, самые яркие случаи вот, исков в юрист фонда защиты гласности, и, стало быть, материала должно быть довольно много. Полагаю.
Ну, суды у нас происходят постоянно. Самый яркий пример, когда мы предупреждали население, связанное с нашим заводом молочных продуктов, входящий в концерт «Вимбельдан», Раменский молочный комбинат. В Регнум всего лишь навсего публиковала новость о том, что в напитке сока «Любимый сад» обнаружена ртуть. И указали, где она была обнаружена. Соответственно, последовал иск от Раменского молочного комбината, и за распространение информации они выкатили исковые требования, разняли 1 миллион рублей. Да? Вот здесь СМИ Регнум выполнили свой долг, сообщили, у них были доказательства все о том, что на тот момент нашли ртуть. Но пришлось долго нам судиться и по судам отвечать за эти сведения, которые мы распространили. Более того, доказывать, что эти сведения соответствуют действительности, представлять материалы проверки по уголовному делу в соответствии с обнаружением шариков, похожих на ртуть, в пачке из-под сока. Вот что здесь СМИ?
А шарик, похожий на ртуть, это типа человек, похожий на прокурора. То есть это такая формулировка.
Дело в том, чтобы сразу обнаружить ртуть, надо провести криминалистическую экспертизу тех шариков, которые были обнаружены. Но если сотрудники медицинской части, которые спасали женщину, ей стало плохо, написали в медицинском заключении, что обнаружены серые металлические шарики, похожие на ртуть, то я думаю, что средства массовой информации имели право об этом сообщить. Более того, это был их гражданский долг сообщить всем о факте обнаружения, сообщить
общественности. Более того, там вообще анекдотическая ситуация. Там вплоть до участковых было разослано предписание сообщать населению о том, что вот этот сок нельзя пить, потому что, да, и у нас был официальный факс из СЭС. При этом против нас подали в суд, якобы мы ущемили их деловую репутацию.
Ну, это понятный довольно случай, когда вы распространили информацию, которая оказалась точной и правдивой. Тут более-менее понятный случай. А если вы со ссылкой на источник, иногда анонимный источник, просто потому что человек, дающий очень важную, чрезвычайно важную, предположим, для общества информацию, является чиновником и понимает, что у него там начнут выдергивать ноги руки. Да? И он сливает, как мы говорим, информацию, правдивую информацию, как мы считаем. Потом оказывается, что это либо неправда, либо недоказуемо. В этом случае, как принимается решение, это я уже к вам обращаюсь, Борис, как принимается решение, ставить это на ленту, не ставить на ленту?
Нет, тьфу-тьфу-тьфу, у нас пока еще вот такого, чтобы по таким случаям там обращались в суд или там как-то пытались на нас надавить, не было. И тут, наверное, все-таки дело в уме того, кто пытается там протестовать, задавить. Да? Если информация соответствует действительности, на мой взгляд, там, противной стороне лучше промолчать. Потому что тут как-то самая унтер-офицерская вдова...
Можно высечь себя.
Они
привлекают внимание.
Так и происходит. Они сами себя высекают. Там было несколько заседаний суда, несколько судей, вот по тому самому Вимбельдану. Сколько судов было?
У нас было порядка 5 судов в суде первой инстанции арбитража, и 2 суда было в апелляционной инстанции.
И после каждого мы заявляли, что суд признал, что это было.
Знаешь, что это напомнило? Мне это напомнило замечательную историю с Бомарше, которого французский суд, но это было до Вимельдана, за некоторое время, которого французский суд обязал, то есть его преследовали за песенки. Но поскольку по законам французским приговор публиковались в газетах, то те песенки, которые просто ходили и передавались из уст в уста, были напечатаны в приговоре суда, значит, и уже эти песни после этого стал петь весь Париж, разумеется, то есть люди добились своего.
У нас был не менее анекдотичный случай, было возбуждено уголовное дело против одного милицейского чиновника. Мы об этом написали, не упомянув фамилию. Мздоимец в погонах, да, да. Что возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки. Она подала на нас в суд. Более того, там она подала сначала на газету, которая перепечатала.
Потом на агентство.
Да, а в суде газета сказала, а мы только перепечатали. И, соответственно, нас, не предупредив нас, осудили.
А то есть вы узнали о приговоре просто...
Мы узнали о приговоре, когда к нам пришел судебный исполнитель с иском.
Отлично.
Чтобы вот заплатить миллион. Нет, там, там было...
С исполнительным листом он к нам пришел и заставил публиковать опровержение и выплатить нам 30 тысяч рублей.
Там была ровно сумма взятки.
А, это замечательно. А,
подано было ровно на сумму взятки. Мы выиграли этот суд, мы подали сами в суд.
Но уже с фамилией, разумеется.
Выиграли и опубликовали уже с фамилией.
Уже приходится так.
Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». У Виктора в гостях сегодня управляющий директор информационного агентства «Регнум» Борис Соркин и юрист Фонда защиты гласности Светлана Земскова. И у нас есть звонок. Иван из Москвы. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор, старый ваш знакомый, постоянно радиослушатель.
Постепенно.
Вот я вам хотел, так сказать, на ваших микрофонах.
Так.
Вот приходит к вам, значит, группа вооруженная.
Так.
Оружие топорщится из-под кожаных пальто.
Так.
Ломает микрофоны туда-сюда. Здесь же присутствует старший участковый этой местности.
Так.
И его помощник. И говорит, что это делается все законно, потому что это было решение суда. Вот. Потом оказывается, что никакого решения суда нет.
Иван,
вот.
Простите, это метафора или это вы описываете какой-то
метафора,
реальный случай?
Нет, это заснято на пленку. Это наши гаражи несчастные, которые 2 октября в 4 километрах от Кремля снесли. Вот. И участников войны, и кирпичные, и так далее, и так далее. Значит, оказалось, все беззаконно. Возбуждается, кое-как возбуждается уголовное дело, но стыдливо.
Ладно, все понятно, скажите.
Статья грабеж с применением силы в группе и так далее, по заранее договоренности, все.
Иван, поскольку ни Борис, ни Светлана не могут, по крайней мере, в настоящее время отстоять эти гаражи, речь идет в данном случае о средствах массовой информации. Но давайте, раз уже шла речь о гаражах. У меня есть ощущение, что правовое поле более-менее одно, да? В том, что касается журналистов или не касается.
Давайте в суд. Это раз. А во-вторых, внимательно все это дело засвечивать в СМИ. И это зачастую имеет существенно большее влияние, нежели подача в суд. Мы неоднократно выводили чиновников на чистую воду, просто напечатав то, как они собираются поступить или как они поступают. Как правило, дают задний ход. Потому что никому не охота, чтобы весь мир знал о их там, шаловливых...
Ну да, в тишине, в темноте это все очень удобно. Тут вот властный ресурс работает. Это, между прочим, простая вещь, но сколько раз твердили миру. И тем не менее, люди, мы об этом часто говорим в этой программе, не понимают связи между по-настоящему свободными СМИ и собственным уровнем безопасности. Вот это... Это простая шестеренка, где один зубец, да, тянет другой и начинает крутиться, как-то не доходит до сознания.
Да нет, связь-то прямая.
Связь совершенно прямая. Очевидно. Но, тем не менее, если бы люди понимали, миллионы, не десятки тысяч, а миллионы людей понимали эту связь, то, наверное, судьба там средств массовой информации была немножко другой в последние 6 лет. Не кажется?
Ну, не знаю. На самом деле нужно смотреть про каждое конкретное средство массовой информации в отдельности. Да? Вот не было вот такого, вот, что вот это средство массовой информации закрыли, это средство массовой информации и это закрыли, только потому что. Да? Безусловно, там всем было неприятно, когда на НТВ сменился владелец, и когда часть журналистского коллектива, в том числе и вы, да, ушли оттуда. Uh-huh. До сих пор неприятно. Была прекрасная, шикарная команда. Да? Но суть-то там была именно, что прежний владелец не смог отстоять свою собственность.
Ну,
он фактически продал.
Вы знаете, да? вы не пробовали там в Туркмении завести бизнес и отстоять свою собственность? Или в Северной Корее?
К счастью, мы не в Туркмении, даже не в Китае. Да? Другое СМИ, в котором вы работаете,
да.
«Эхо Москвы»,
да.
Принадлежит существенная часть «Газпрому».
Да.
При этом полная свобода слова или нет?
У меня абсолютно полная.
У всех. Если на сайте «Эхо Москвы» стоят баннеры «Свободу Ходорковскому».
Да. Рассказать там, вам технологию этого, или вы понимаете технологию?
Я прекрасно понимаю. Грамотный главный редактор.
Нет, секунду.
Часть владеет... владеющий частью акций,
Да? Понятно. Значит, понимаете ли вы, я думаю, что вы понимаете, но тем не менее, поскольку мы в прямом эфире, я вынужден спросить вас в данном случае. Понимаете ли вы технологию свободы слова на эхо Москвы? Ну, давайте сверим наши версии. Какова ваша версия этой свободы слова?
Да, я думаю, что я понимаю. Человек свободен, человек умеет отстаивать свои права, права журналистского
коллектива. Каким образом он их отстаивает? Как вы думаете? Ну, ваша версия.
Свобода и слово в эфире. Вы думаете, там он...
предприятие
экономически выгодно.
Да.
Да? В отличие от НТВ, у которого скопилась огромная куча долгов, за которые, собственно...
Ну, за НТВ, предположим, за НТВ последовало ТВ-6, которое благополучно существовало, и как только туда пришли мы, оно существовало в убытке, в абсолютном, в распаде. Рейтинг новостей 0,8%, да, если вы понимаете, о чем идет речь. Да, то есть вот степень убыточности. Как только туда пришла наша команда, рейтинг новостей... благодаря там Михаилу Осокину и его команде, в 10 раз вырос, и вот тогда телекомпанию закрыли. Значит, стало быть, дело не столько в бизнесе, как я понимаю.
Безусловно, я же не говорю, что дело только в бизнесе, да? Дело в возможности владельца отстаивать.
Да. И вот если говорить об эхе Москвы, да? То возможность владельца, я выдвигаю свою версию, возможность владельца отстоять это средство массовой информации на рациональном поле такова, что оппоненты, назовем их так, те, кто желали бы из числа оппонентов закрыть или там резко сломать о колено независимость информационной эхо Москвы, понимают, что ущерб имиджевый для них будет несопоставим с пользой, которую они приобретут. Потому что, когда речь шла об НТВ и 80 миллионах аудитории перед выборами, и это означало, что страна может реально проголосовать немножечко по-другому, тогда можно было ломать об колено, потому что суммарный эффект от того, что она продолжала бы работать, был, опасность была. Да? А в случае с «Эхо Москвы», при моем безграничном уважении Листива, говорю я в конкурирующем радио к Лёше Венедиктову, и оно лучшее просто потому, что оно единственное, да, условно, среди российских средств, такого рода. Тем не менее, я думаю, что просто все понимают, что ущерб от того, что сейчас через колено будут ломать, будет несопоставим с... какая там аудитория? До миллиона человек, да? До миллиона человек. Что для голосования грядущего...
Ну, еще миллион на сайте.
Миллион на сайте, 2 миллиона. Да? При 180...
Плюс считаем. Ссылающиеся на «Эхо Москвы» другие СМИ.
Умножаем на 2.
На 10.
На 10. Смело.
На 10?
Да? Легко. Какие СМИ? Первый канал ссылается на «Эхо Москвы»?
Нет.
Да, второй канал? НТВ?
Значит, ссылаться не ссылаются, но информацией пользуются.
Информацией, да? Пользуются. Во-первых, для чего и как, но тем не менее. Значит, если мы умножим даже на 5, мы умножим, мы получаем, да, 5 миллионов, 10 миллионов.
Ну, вы считаете, это мало?
Это предел. Я сейчас говорю, я сейчас со всеми вашими цифрами соглашаюсь по самому оптимистичному варианту. И получается это на круг меньше 1/10 всего электората, который может голосовать, принять участие в голосовании. Значит, я думаю, что... Я полагаю, это моя версия. Я полагаю, что те люди, которым по работе должен ходить Алексей Алексеевич Венедиктов, тоже, как и он им умеет объяснить, что, ребята, если вы сейчас просто все разломаете, то ущерб вам будет больше, чем вред, который по-вашему, с ваших точек зрения, приносят всякие сумасшедшие, вроде Латыниной, Шендеровича, там, Пархоменко.
Для того, чтобы просто так закрыть, нужны какие-то основания. Основания с НТВ и с ТВ-6 были. Да? Они были чисто бизнесовые. То есть повод...
Нет, секундочку.
Нет,
секундочку.
Окей.
Секундочку. Да, это разные случаи. Юридически это разные случаи. Юридически в случае с НТВ, поскольку были кредиты «Газпрома», это называлось кредит, это была форма взятки. Все это понимали. Когда давали взятку и брали взятку, все понимали, что это форма взятки за второй срок. Это называлось кредиты «Газпрома». Прекрасно. Значит, потом, значит, взяткодаватель вдруг говорит, да, взяткополучателю: браток, а это были кредиты, да?
Но это... Закон суров, но все он
понятно.
Закон.
Понятно. Это был кредит. Юридический. Да, это юридическая сторона, и тут все понятно. В случае с ТВ-6, способ закрытия ТВ-6 юридически... По устаревшему закону, если вы помните, да, в предновогодние дни вынули судью арбитражного суда, изнасиловали за новогодним салатом, по устаревшему закону. То есть там, в случае с ТВ-6 и ТВС, там уже и закон нигде не начал. ТВС просто вырубили, если вы помните, без всякого решения суда. Это, мне кажется, довольно выразительная, как бы сказать, понижающаяся степень легальности этих решений от НТВ к ТВС через ТВ-6, как раз и говорит о том, что с уменьшением поля, значит, информационного, власть, любая власть, от начальника отделения милиции до там, самого большого начальника, автоматически хомеет, потому что нет сдерживающего центра.
Нет. Все хотят всех закрыть.
Это правда. Только у Блэра нет такой возможности.
Да. У него нет такой возможности.
Бедолага, да.
Да, бедненький, несчастненький. Да. Если власть сильна, в отличие от там, Великобритании, да, она может это сделать.
Что мы, сила власти, в чем сила власти в данном случае противопоставляется силе общества, правильно я понимаю?
Да нет, бог с вами. Много ли людей вышло на митинги защиты НТВ?
30 тысяч в Москве.
30 тысяч в Москве.
Ничтожно мало.
От 8 миллионов.
Да.
От 80, вы говорите, миллионов по аудитории. 8, да. Ну, а в Москве там от 10 миллионов, да?
Да. Да.
Да? Да. Ничтожная цифра. Конечно, значит, народу это было неинтересно.
Народу это неинтересно.
Да?
Совершенно верно. Как вам сказать?
Какому ведь народу, существенно, да? Больше, когда посадили водителя, которого назначили виноватым.
Да, Щербинский.
Да, назначили виноватым в Барнауле в аварии. Да. Ведь существенно больше народу по всей России.
Это,
потому что это все можно примерить на себя.
В том-то и дело. Это тот самый феномен. Это легко можно примерить на себя. Это в один ход человек примеряет на себя, что он может быть этим Щербинским, которого сейчас назначат виноватым. И с этим каждый сталкивается. В случае со СМИ, для того, чтобы представить себе, что это ты несешь ущерб, когда закрывают СМИ свободные, что это удар по тебе, но удар через борт, через отражение. Этой фантазии,
нет, это сложнее. Это сложнее. Но тут на самом деле СМИ должны консолидироваться.
Спор не получится.
Управляющий директор информационного агентства «Регнум» Борис Соркин и юрист Фонда защиты гласности Светлана Земскова в гостях у Виктора Шендеровича в программе «Радио Свобода. Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. У третьего микрофона Вероника Баде. Простите, у четвертого. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг резолюцию Совета Безопасности ООН, назвав ее никчемным куском бумаги, и добавив, что члены Совета горько пожалеют, что приняли ее. Сегодня Иран заявил, что начинает установку 3000 центрифуг для обогащения урана в ядерном центре в Натанце, несмотря на принятую в субботу резолюцию Совета Безопасности ООН о санкциях в отношении Ирана. Задержан человек, устроивший пожар в электричке в Харьковской области, сообщает украинское телевидение. По предварительным данным, 26-летний житель Харьковской области, устроивший пожар, вез канистру с бензином, которая протекала. На претензии пассажиров он, будучи пьян, ответил тем, что выплеснул бензин, поджег его, а сам выпрыгнул с поезда. В Туркмении простились с президентом Сапурмуратом Ниязовым, скончавшимся от сердечной недостаточности 21 декабря. Гроб с телом Туркменбаши перевезен из Ашхабада в его родовой мавзолей в селении Кипчак. Генпрокуратура России готова возбудить уголовное дело против руководителей Можайской канализационной станции, если они действительно скрыли информацию об аварии, в результате которой в систему водообеспечения Москвы попали нечистоты. Замглавы Росприроднадзора Олег Митваль заявил, что авария произошла 19 декабря, а известно об этом стало только 23-го. В Ираке по меньшей мере 11 полицейских погибли при взрыве и нападениях. В Шатойском районе Чечни в результате перестрелки ранен милиционер.
Известный испанский хирург спешно отбыл на Кубу, чтобы осмотреть Фиделя Кастро, сообщает западное агентство со ссылкой на испанские газеты. 80-летнему Кастро в июле была сделана операция на кишечнике. С тех пор лидера Кубы ни разу не появлялся на публике. Кубинские власти категорически отрицают, что он смертельно болен. Западный христианский мир готовится встретить Рождество Христово. В Вифлеем прибыл патриарх Иерусалима Мишель Сабах, который проведет там рождественскую службу.
Все свободны. Программа Виктора Шендеровича на волнах радио «Свобода». Свободный разговор на свободные темы. В гостях у Виктора сегодня управляющий директор информационного агентства «Регнум» Борис Соркин, а также юрист Фонда защиты гласности Светлана Земскова. У нас есть звонок от Леонида из Петербурга. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Добрый вечер, говорите.
Владимир Александрович, да?
Да.
Да. У меня такой вопрос. Сейчас идет разговор о гласности, да?
Ну, в общем, уже даже я бы сказал о свободе слова.
О свободе слова, да, в том числе. Да. Да, так вот я хочу сказать, что, понимаете ли, что многие журналисты, ну, известные люди и политологи заявляют, что у нас свобода слова есть. Я сразу задаю вопрос и вашим гостям. Вот была в «Новой газете» в середине лета было спецвыпуск, был выпущен спецвыпуск. О фирме «СПАК» и о ее фигурантах. Знаете, о ком речь идет? О Кудрине, о Грефе и Путине. Да. Так, а потом, значит, нет, да, Радио Свободы про «СПАК» говорила.
Так, а в чем вопрос, Леонид?
Так, так вот, и про кандидатскую экономическую, по экономике Путина.
Леонид, простите, Бога
и
ради.
И вот вопрос, да. где гласность? Кто, СМИ, какие СМИ подхватили? Вот был информационный повод, правильно, да? Но...
Понятно. Вопрос ваш понятен, Леонид. Абсолютно понятен. Значит, речь идет как бы об обратной связи. Вот вы что-то напечатали. Это как камешек в воду бульк, там где-то маленькие кружочки пошли и затихло. А в другом случае вдруг бульк и цунами, да, вот от другого камешка. Вот про эффективность, да, про эффективность.
Знаете, я бы хотела пояснить следующее, что у нас средства массовой информации независимы, никто не вправе обязать их публиковать ту или иную информацию. Но, наверное, самое важное, что мы публикуем, СМИ, я могу сказать, публикуют ту информацию, которая интересна обществу. Если обществу этот вопрос интересен, то, безусловно, его подхватывает большинство СМИ. Если он представляет интерес для какой-то специализированной группы людей, да, то пишут отдельное средство массовой информации. Поэтому так понимать, как свободу слова писать обо всем, это просто, наверное, неправильно было бы от природы.
Я бы вот вступил бы тут в диалог вот в каком смысле. Значит, как там, где эти шестеренки, вот, о которых мы говорили, крутятся по-настоящему, где на одном конце свобода слова, а на другом конце, извиняюсь, честные выборы, да, через систему общественных отношений, да, прямого эфира и так далее. Там, где эта шестеренка работает, там журналисты о вещах важных для общественной жизни сообщат просто потому, что если они раз не сообщат, два не сообщат, на третий раз их просто перестанут, они будут убыточными. Их просто никто не перестанет. Ну, кому нужно средство массовой информации, которое регулярно не говорит о важных вещах? Ну, у таблоидов своя ниша.
Ну и между тем, да, вот сейчас наш уважаемый слушатель задал вопрос. Вот,
сообщили.
Сообщили.
И что?
Да. Сообщило одно СМИ, второе СМИ. Напиши, скажите мне, кто сообщил? Ну, вот одно СМИ, вот второе СМИ. Да. Они сообщили, да? Почему остальные не поддержали? Не знаю.
А не знаете, правда?
Клянусь, не знаю.
Давайте я вам скажу.
Не знаю, я считаю себя достаточно информированным человеком, который непрерывно сидит в новостях. Вот, честное слово, там, по 14, по 16 часов в день. Вот эта тема прошла мимо меня. Не знаю, почему.
Значит, у меня есть версия. То есть, есть технические версии, да?
Техническая новая газета, тираж.
Правильно. Значит, штука в том, что если... новая газета, ведь не важно, вот об этом ртутном шарике информация, вообще источник информации был там один какой-то врач, да? И не важно, откуда оно берется, важно, какую важность представляет. Если для страны, для страны действительно важна тема, я не говорю сейчас конкретно про Кудрина, вообще тема коррупции в высших эшелонах власти, то как минимум эта тема заинтересовывает. Да? Дальше я не говорю о конкретном случае. Я, кстати, не читал этой статьи, поэтому я...
Я не читал, вы не читали.
Значит, да? Ну, я вот пропустил, я проглядываю новую газету. Пропустил. Да? Но поскольку это новое, вы пропустили, поскольку те люди, которые, предположим, на Первом канале, на Втором канале, на НТВ, сидят в новостях и выбирают из потока от размера бюста какой-нибудь порнозвезды рекордного до ртутных шариков, выбирают из потока разной стоимости новостей.
Ртутные главные шарики не говорил в регионе, которого это касалось. Только ленивый, говорили все СМИ.
Потому что ртутный шарик...
Это касалось каждого.
Это к вопросу...
Да? Сколько кто берет, никого не волнует, да?
Так вот, журналист, как мне кажется, помимо того, что он просто передатчик информации, он не просто передатчик информации, он ее отсеиватель, он понимает, что как врач, для которого вот это вот там незначительное там... число после запятой в анализе означает опасность для жизни. Никто этого не видит, а он видит. Поэтому он врач, а другой не врач. Значит, если журналист различает общественную опасность в каком-то сообщении, он журналист и журналистский цех, тогда это быстро станет первой новостью.
Да. И если, так оно и происходит.
Не всегда. Не всегда, потому что, еще раз говорю, круг от новой газеты очень ограничивается. Потому что не про это, не конкретно про этой статье. Из того, что писала новая газета, и из того, что потом выяснялось доказанным, хотя бы тоже дело там тех же трех китов и Гранта, да, о котором писала новая газета, за которую с большой вероятностью погиб Юрий Щекочихин. Да? Новая газета об этом писала. Но прежде чем этот круг по каким-то причинам дошел до генпрокуратуры, до президента, да, до этого этот круг никем не подхватывался. Это значит, что мы имеем дело, сейчас нету этой реальной машинки, которая за информацией влечет за собой общественный интерес, за общественным интересом детонирует еще что-то, и кончается это перевыборами.
Вы знаете, я не этого... готов сейчас говорить вот конкретно, да, про дело трех китов, про которые, кстати, писали все после этого, да. Я готов говорить про то, что если мы начинаем педалировать там какую-то тему, да, которую мы считаем важной. Мы, там, есть там простые инструменты донесения информации.
До кого?
До читателя, у нас в нашем случае до других журналистов. Да, мы информационное агентство.
Да, да, да.
Наша задача донести до журналистов, показать им, что это важно. Есть простые технологические вещи. Сделать так, чтобы это любой журналист страны увидел. Мы умеем этим пользоваться, мы это делаем, и наши темы, даже те, которые пытаются замолчать, в конечном итоге находят там, через, пускай не сразу, там, через 3 дня, через 5 дней, но они получают там в конечном итоге эфир Первого канала, например, да?
Уже что-то получает, что-то
без нет. Ссылки на нас. Да. Если что-то существенное, мы будем долбить эту тему до тех пор, пока про нее не начнут говорить.
Информационная политика каким образом определяется? Вы, насколько я понимаю, владелец, там есть...
Главный редактор, который определяет информационную
это
политику.
Это не вы, главный другой.
Да, главный редактор сейчас Константин Казенин.
Угу. То есть,
он определяет, да, что существенно, что не существенно.
Вы каким-то образом участвуете в этом или вы просто наблюдаете?
По закону о СМИ главный редактор определяет информационную политику издания.
Это я знаю.
Есть еще редакционная коллегия.
У вас просто
вам вы ему доверяете? По-честному сказать или по закону?
Я знаю и по-честному, и по закону. Нет, ведь ничего на самом деле.
Я абсолютно доверяю главному редактору и редакционной коллегии.
В данном случае...
Но я на что-то имею право обратить внимание.
Разумеется.
И меня точно так же главный редактор и редколлегия может послать, там, сказать, что, ты знаешь, Борис, нам это неинтересно, ты не прав.
Борис, ты не прав.
Да, да.
Известная фраза.
И я спокойно умываюсь, поскольку чту закон о СМИ. Да, иду себе, плачу в стороночке.
У нас есть звонок.
Да, Александр из Петербурга. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Александр, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, уважаемые сограждане. Вот, что я могу сказать? Занимательная арифметика, конечно, в том числе. Вот, а я вспоминаю, поскольку являюсь однокашником Максима Шаблина. Виктор, вы помните такого?
Нет,
как это Максим Шабалин в 95-м году, который погиб в Чечне, точнее расстрелян был. Вместе с фотографом Феликсом Титовым. Еще тут Плитковский, еще так, самый первый, один из самых первых.
Да.
Вспомнили?
Да.
Никто из СМИ, ваш коллега, к сожалению, его не упомянул. Это, вот, а ведь на его счету, дай бог, это, он это работал и в смене, и в Невском времени, тогда они считались демократическими изданиями.
Александр, я не думаю, что ваша претензия к моему сегодняшнему гостю справедлива.
Нет, это не претензия, просто пожелание, чтобы отмечали и его имя, как числе погибших. Понимаете, в чем дело? Чтобы
да,
вы, Алексей Симонов и Олег Панфилов, ну, все ваши коллеги обязательно его отмечали.
Знаете, что? Это справедливо. Я не думаю, что если он каким-то образом выпал из списков.
Я помню эту фамилию, и она на слуху, но, к моему великому сожалению, очень много журналистов гибнет. И это реальный факт. Да, и гибнет.
Сколько? Какие цифры, Светлана, может быть?
Вот
погибели.
Только что вот перед нашими новостями, перед нашим эфиром в новостях, мы говорили в начале эфира, прозвучал призыв Совбеза ООН, призывающий воюющие стороны считать журналистов гражданскими лицами, и прозвучала цифра 40 журналистов в год погибает во время боевых действий.
Знаете, я бы хотела добавить по поводу цифр погибших, что в последнее время у нас главные редактора, владельцы, там, пишущие на острые темы, гибнут не при боевых действиях, а при очень странных обстоятельствах. Фонд защиты гласности ведет мониторинг нарушений, да, и количество подсчитывает погибших. Как выясняется, самый опасный вид транспорта у нас в последнее время для главных редакторов – это велосипед. Их почему-то сбивают, когда они едут на велосипеде. И тут есть разные рычаги давления на журналистов, да, они могут гибнуть в боевых точках, но если подсчитывать всю статистику, то гибнет их очень много, и связано прежде всего с их профессиональной деятельностью.
В каком соотношении? В каком месте Россия в этом смысле по процентном погибели, по числам?
Башкирии очень много у нас происходит. Но Башкирия вообще отдельное государство, и то, что там происходит, и то, что связано с журналистами, там, видимо, свои законы пишутся. И вообще, если там независимые СМИ, над этим, наверное, надо делать отдельную передачу и рассуждать.
На Кавказе большой прессинг.
Кавказ тоже.
Говоря, почти во всех республиках Кавказа.
Я напомню, что в гостях у Радио Свобода юрист Фонда защиты гласности Светлана Земскова и управляющий директор информационного агентства «Регнум» Борис Соркин. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». С пейджера «Всем добрый вечер и с Новым годом». Может кто-нибудь ответить на вопрос, если Троцкий, Старовойтов и Политковская были убиты сразу, то зачем в истории с Литвиненко надо было ставить на уши всю Европу? Ирина, Москва.
Ирина, я полагаю, что на этот вопрос мог бы квалифицированно ответить тот, кто готовил убийство. А мы можем только предполагать, исходя, кстати говоря, в том числе из способа избранного для убийства, мы можем предполагать цели. Но мы можем только предполагать.
Ну, тут вообще я на самом деле поставил бы тот вопрос, который почему-то никому в голову не приходил. А было ли убийство?
Ваша версия.
Вот он умер, это факт. Да? Есть посчитанное количество полония, и посчитано оно в долларах. Цифра
29 миллионов евро. И какие-то
для того, чтобы убить... Тысяч. Да, еще да. Немножко. Для того, чтобы убить человека. За эти деньги можно стереть с лица земли достаточно большую страну. А тут это потрачено на одного Литвиненко.
На себе не показывать,
как говорится. Я пальцем на страну показываю.
Борис, значит, смотрите, какая штука.
Кому это выгодно?
Вот давайте фантазировать. Давайте фантазировать, раз уже зашла в
это. Да никому это не выгодно.
Смотрите, какая штука.
На мой взгляд, совершенно правильная версия. То, что он действительно пытался... О чем, кстати, говорят все его знакомые и друзья. Человек непрерывно пытался заработать деньги. Потому что, в общем-то, жил там не шикарно.
Борис, я вам скажу честно. Я вот тоже непрерывно пытаюсь заработать деньги. И я еще знаю миллиардов 5 на Земле, которые пытаются непрерывно заработать деньги. Подозреваю, включая вас.
К сожалению, да. Не знаю размер населения Земли. Вы назвали всех?
Ну да, почти. Так или иначе, да, где-то там доллар в день, где-то побольше, да, все пытаются заработать деньги.
Он занимался тем, что ему, как бывшему сотруднику спецслужб, ясно и понятно, да? Это же
смотрите,
так просто и на поверхности,
штука.
Да?
Смотрите, какая штука. Все версии, мы же не Скотланд-Ярд, мы не рассматриваем все версии.
А кстати, да, давайте посмотрим, как СМИ западные, можем почитать и на СМИ, да, изо дня в день с момента его отравления. как сразу СМИ обвинили в том, что это государственный терроризм, да? И тут понятно, кто это государство, да, которое осуществляет.
Да немного таких государств осталось.
Да, да. Одно, да? Ну, вот, да. Судя по западным
СМИ. А что они...
И, а вы смотрите, как эта волна... Ну, как же, это бывший гражданин России.
Не-не, ну хорошо, ну да? Почему там?
Друг и ближайший соратник диссидента, живущего в Лондоне. Все понятно, почему про нас подумали, да? А вы сейчас это почитайте. Называется...
Да-да-да. Сейчас появились...
Все сошло на нет.
Нет, не сошло
появились на нет. Данные, которые говорят, что это бред.
Нет, пока что данных, говорящих о том, что это бред, нет.
Есть данные, нет. Есть. Мы их только что с вами озвучили. 30 миллионов
еще раз, Борис,
евро?
30 миллионов
это данные.
Если их покупать. А если их где-то взять, где они лежат?
Все имеет свою цену.
Нет,
все имеет
государства...
свою цену. Пуля стоит дешевле. Да? Для государства полоний, который можно продать, это 30 миллионов евро. Не лишних.
Вы знаете что? Те люди, которые гипотетически могут взять, не платя, да, если бы из кармана, тогда другое дело. Те люди, которые могут взять, я думаю, что для них этой цифры не существует.
У нас выступал эксперт, который внимательно, специалист по атомной энергетике, который внимательно объяснил, что просто так взять его даже в России невозможно, просто его нет. В необходимых количествах.
Знаете, что
да?
Есть... Ну, смотрите, мы сейчас с вами, мы оба не физики, значит, выступал физик, в том числе там у Соловьева, и потом на «Эхе Москвы», и он мне даже прислал потом довольно подробную, но поскольку я не из Вельховского института, да, и не из Курчатовского института, то я не могу это дело обсуждать квалифицированно. Тем не менее, мнения есть, мягко говоря, разные. Значит, будем исходить из того, что это... с очевидностью, судя по следам и по тому, откуда ведут следы, да, это убийство. Мнение эксперта Каурова, вот эту фамилию я запомнил, она была в «Вестях», о том, что он, торгуя полонием, лизнул его, чтобы показать, что он не просроченный. Ну что, вот, Светлана, вот вы так. Вот это было в «Вестях» российского телевидения. Вот эксперт Кауров, да, видим, большой специалист. Вот человек, вот мы сидим за столом в Лондоне, да, причем посреди Лондона дело происходит, я вам говорю, непросрочный, и в доказательство лежу по лоне 210.
Вы понимаете, в чем дело? Тут могла быть реально ошибка, да, со стороны Литвиненко, который слышал звон и не знает, где он. Да? Вот сейчас, например, когда недавно, на этой неделе, ввозили из Германии в Россию ядерное топливо. Сначала среди зеленых, кстати, в Германии, в России зеленые поумнее, началась паника. Как же так? Ядерное топливо транспортируют самолетом, да сейчас все погибнет. А это ядерное топливо можно брать руками. Оно не радиоактивное.
Я подозреваю, да? Что...
Может быть.
Я подозреваю, что зеленые у нас не умнее.
Нет, они тут же, наши экологи,
не,
тут
не
же
нас,
заявили, что это абсолютно безопасно, и мы приветствуем то, что возвращается в Россию. Да?
Потому
что
давайте не съезжать с темы. Да, у нас тут много звонков.
Звонок Михаил из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Господа, добрый вечер.
Михаил, вы в эфире.
Знаете, вы заговорили о Литвиненко. Мне давно уже хочется пожать руку англичанам. Ну, показывают люди, как надо по-настоящему работать. Теперь по поводу вот этих 30 тысяч. Знаете, сегодня совершенно очаровательные у нас были две женщины вот в «Эхе Москвы», которые объясняют нам, как что произносится на русском языке, да? Вот как раз речь шла о слове «демос». Именно так оно произносится, вот «демос». И вот оказывается, так вот этот самый «демос», тот самый, который имел право на выборы, это были так называемые свободные граждане. Туда рабы не относились. Понимаете, а мы когда посмотрим на свой российский состав, ну вот скажем, у меня предки, они свободные люди, я это по себе чувствую. Ну а большинстве-то, кто?
Михаил, замечательная речь. С частью... с которой я абсолютно согласен. Ну, да, в Древней Греции, там, и Риме рабы не голосовали. Да, определенный уровень необходим. Демократия такая штука, которая заложник, демократия заложник самой себя. Значит, если мы готовы отказаться от преимуществ демократии, вернуться к цезаризму, к сожалению, к нему прилагаются и там Нерон, да, к Не всегда это будет какой-нибудь непременно просвещенный, непременно Тутанхамон, который на два века впереди своего народа. Иногда это бывает Нерон, иногда это бывает какое-нибудь еще убожество. Вот тут вот одного Китай хоронили. Одного, Китай, вот тут одного хоронили на этой неделе, да?
Ну и тоже не худший на самом деле, если уж на то посмотреть.
Ну, знаете, да? Вы живали в Ашхабаде? Жили?
Я жил в Ташкенте в советское время.
В советское время в Ташкенте? Это совсем не то, что в Ашхабаде после.
Нет, не думаю.
Хотя да, некоторые сходства есть.
Не думаю.
Так вот, я полагаю, что... То есть не я полагаю, значит, Бернард Шоу полагал, насколько помню, что значит, демократия ужасна, но все остальное еще хуже. Значит, будут голосовать все про демократии. А дальше это уже вот ответственность общества и того самого меньшинства пресловутого, той самой элиты, сделать так, чтобы большинство постепенно вставало с четверенек, распрямлялось, понимало связи между явлениями, постепенно голосовало так, чтобы не приносить себе же вреда, а приносить себе же пользу. Михаил, я полагаю, что это за какой-то срок достигается. Это люди обучаются, да? Не только вот мышкой от компьютера пользоваться там за 10 лет, научились там десятки миллионов людей. Через... Это немножко легче пользоваться мышкой компьютера, чем научиться связывать явления. Но я полагаю, что этот путь длинный, но гарантированный. Там, где люди научаются связывать явления и голосовать правильно, не во вред себе, там через какое-то время наступают ровные дороги и вежливые полицейские. Знаете, там не научаются, не научаются.
Мне кажется, что у нас это все идет существенно быстрее, чем где бы то ни было, да? Хоть мы и живем во время перемен, да? Страшное китайское ругательство, не дай бог жить во время перемен. Вот у нас как-то очень технологическое время перемен, да?
Причем меняются то в одну, то в другую, заметьте, постоянно.
И сейчас способов получить информацию, да, вот то, о чем мы говорим, да, невозможно быть там гражданином, голосовать на выборах, не имея информации. Сейчас способов их существенно больше, чем было там те же 10 лет назад, да? Сейчас любой может зайти в интернет, действительно любой. Вот интернетизация России идет безумными способами, безумными темпами. Сейчас уже в России 20 миллионов, ну, по разным данным, там 18-20 миллионов пользователей интернета. Да?
Это прямо пропорционально росту, скажем, правового сознания?
Между тем, это люди, заходя в интернет, получают информацию.
Я могу зайти в интернет, получить информацию опорно-сайте, могу получить информацию, так сказать, еще кучу информации получить.
Да, и это тоже информация.
Огромная, да? Нет,
человек получает ту информацию, которую он хочет.
Да. Да? Но штука в том, что надо как ребенку иногда подсказать, что ему нужно. Потому что ребенок стоит перед шкафом, перед огромным шкафом, откуда он может взять все. И он, естественно, возьмет чупа-чупс. Он не будет варить кашку с
молочком. К счастью, нынешний наш российский интернет устроен так, что ни один человек, зайдя в него, если только он прямым ходом не идет на порно-сайт, да, для этого только нужно знать его адрес, да. Если он не знает, он идет в поисковую машину, и первое, что он видит там новости. В любой поисковой машине на первой странице.
Очень разные новости. Совсем разные.
Значит,
сколько людей, кстати, сколько пользователей интернета? Давайте.
Я сказал, по разным оценкам 18-20 миллионов. За сколько там? За 12 лет, за 15 лет интернета в России.
18-20 миллионов.
Да? Растет...
Хорошее число.
Растет бешеными темпами, да? Сейчас я знаю, насколько интернетизируется Россия. В каждом селе, я думаю, через там, лет 5 будет интернет. Сейчас уже есть целые области, которые интернетизированы полностью.
Вот, может быть, нас слушает кто-то из социологов. Жутко было бы интересно вот замерить, вот в каждом российском селе, вот замерить... Именно что получает человек из интернета, чтобы понять связь между
высокой
технологией и...
Есть социологические исследования, можно зайти к нам на сайт, посмотреть там исследования масс-МИ, да, чем люди пользуются. Или вот сейчас, вот только вчера, мне позавчера, Gallup дал мне исследование по нашему сайту и по интернету, вот свежие совершенно исследования, да, мировая корпорация, которая работает теперь в России и теперь меряет интернет, только начала. Все нормально. Новости в основном интересуют. да, а отдыхают во вторую очередь.
Звонок от Сергея из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей, кратко ваш вопрос, у нас две минуты.
Коротенечко. Вот произошло смешение понятия журналист. Не кажется ли вам, что, может быть, те, кто работает на гостелевидении, называют пропагандистами и агитаторами? Или, в крайнем случае, дикторами?
Ну, вот. Спасибо. Мне так кажется. Мне так кажется. Я даже технологически мне так кажется, потому что вот мне повезло работать на телекомпании НТВ. Я в ту пору диктор, журналист в кадре и шеф-редактор. Вот два человека, которые определяли верстку новостей. Сейчас все больше я вижу девочек, мальчиков такого вполне советского уже вида, так сказать, каменеют на глазах, и государственные. Сейчас все больше становится дикторов, это видно. Это видно. Я думаю, что все больше людей, которым, если выключить суфлер, то они не будут, телесуфлер, по которому человек, то они не будут знать, что говорить. В случае с Осокиным, Норкиным, Митковой, Сорокиной и так далее, я думаю, что этого было бы невозможно представить.
Ну, так как, извините, вы так назвали только что там несколько фамилий, да, всем известных журналистов. Они в профессии, они никуда не ушли.
Они в профессии. Да? Рассказать, напомнить, где?
Я помню.
Сорокин на «Эхе Москвы» и канал РТВА и Гусинского. Осокин на «Эхе Москвы», канал РТВА и Гусинского. Да, Миткова, главный редактор НТВ.
НТВ.
Ну,
да?
У нас нет времени, чтобы провести сравнительный анализ, да, того, какой она была и какой стала. У нас еще есть немножечко. Нет, уже нету совсем времени на вопрос. У нас в гостях была Светлана Земскова, юрист Фонда защиты гласности и владелец агентства информационного «Регнум». Читайте хорошие новости, я их использую очень часто, с удовольствием. Борис Соркин.
Сырке.
Да, 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 вы слышали.
В следующем часе на волнах «Радио Свобода» продолжение воскресного цикла передач «Свободный день». Сразу после выпуска новостей программа «Короткие истории о любви». Ее герои Роберт Шуман и Клара Вик. Затем новейшая музыкальная история, посвященная творчеству Эдит Пиаф. Во второй половине часа рассказ об украинской горилке в программе Игоря Померанцева «Красное сухое». И завершит час передача «События недели. Особый взгляд». Наш гость Борис Любимов, театральный критик, профессор ГИТИСа, директор Театрального музея имени Бахрушина. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу Виктора Шендеровича «Все свободны». В студии вместе с Виктором, Борисом Соркиным и Светланой Земсковой была Вероника Баде. Продюсер программы Олег Львов. Всем большое спасибо. Все свободны.
Индия согласилась открыть свои атомные объекты для международной инспекции.
Представительство Североатлантического альянса в Белграде будет развивать сотрудничество с вооруженными силами Сербии.
Не секрет, что автобизнес для Владивостока является градообразующим бизнесом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Расширение Европейского Союза проходит успешно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520.